Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
У микрофона в студии радио «Спутник Абхазия» Лиана Ивжно. Недавно в Москве в издательстве «Детская литература» переиздали сборник народных абхазских сказок «Сын оленя». Для того, чтобы поговорить об абхазских сказках, мы пригласили в нашу студию языковеда, литературоведа, фольклориста, доктора филологических наук, проректора по научной работе Абхазского государственного университета Джульетту Адлипа. Джульетта Янковна, приветствуем вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время, согласились ответить на наши вопросы.
Спасибо за приглашение.
Джульетта Янковна, обычно сказки у нас ассоциируются с нашим детством. Мы их с интересом слушаем, потом читаем сами. Скажите, пожалуйста, какую функцию выполняют сказки и почему их надо читать детям? Об этом говорят специалисты. А вот почему?
Можно говорить очень долго и очень много, но есть одно слово, которое определяет этот жанр – универсальность. Это как переводная картинка. Правда, в отличие от переводной картинки, у сказки гораздо больше разных углов видения. Если картинку можно, там она ограничена несколькими ракурсами, да, а здесь совершенно другое. Дети видят и слышат одно. Те, которые детям рассказывают, имеют разные цели и разное понимание. Те, которые в дальнейшем это изучают как явление и вид творчества, я даже не скажу народного, потом объясню, почему, относятся к этому жанру совершенно иначе. И это здорово.
Сегодня есть возможность у детей слушать сказки в аудиоформате. Вы как к этому относитесь?
Знаете как? Как специалист не очень благосклонно, но как человек, живущий в эту эпоху, что мы можем сделать? Время идет вперед, есть разные технологии, и совершенно однозначно, что шагать надо в ногу со временем, иначе развития бы не было. Другое дело, что мы, с одной стороны, отдаляемся от истоков, в том числе и от истоков явления, называемого сказкой. Она еще для меня, она только волшебная. Все остальное это вот то, что аккумулируется вокруг нее, потому что есть одно свойство сказки – прагматичность. Вот это самое свойство у волшебной сказки. В том простом понимании, как обиходном понимании сказки, она может быть и максимальна, но у остальных видов сказочного творчества ее гораздо больше. А сказка другая. Волшебная сказка – это, собственно говоря, это секреты мироздания. Ни много, ни мало. И то, что мы сегодня начинаем понимать ее, изучать ее с разных технологических сторон, есть такие возможности, это хорошо. Но с другой стороны пропадает некий вот вкус ощущения, восприятия, способов передачи, потому что вместе с этим исчезает какая-то вот частичка духовности, которая передается от говорящего к слушателю.
Слушающему.
Да.
Как вы считаете, почему интерес к сказкам у большинства из нас не развивается дальше? То есть он как бы останавливается на детском возрасте. Почему вот мы, взрослые, не читаем сказок? Мы переходим на какую-то другую литературу. Сказки нас к этому подготавливают? Или что происходит?
Сказки действительно готовят нас к этому. Но дело в том, что, вот поймите, если мы говорим, что сказка универсальна, то в ней аккумулированы все значит, знания обо всех сторонах жизни. Я не утрирую, я не говорю, как изучавший этот жанр, я говорю о том, что я поняла за все это время. И если в сказке аккумулированы все моменты жизни, мышления, бытия и так далее, то когда мы отталкиваемся, мы отталкиваемся от какой-то ее такой точки, по которой мы дальше двигаемся. Если это философия, то она, вот мы ее получили, истоки ее, зародыш ее мы получили от сказки. Если в другом каком-то ином направлении, то же самое. Здесь и психология, здесь и философия, здесь и математика, наконец. Но самое главное свойство этого жанра – это логика.
Ну, взрослым нужны сказки, конечно
да,
же, да?
Безусловно.
Угу. Безусловно. Те, которые читали в детстве или немного другие?
По-разному можно сказать. Я вот уже говорила, что когда слышишь, ты получаешь не только сюжет, ты получаешь частичку говорящего, частичку души говорящего, его понимание. То есть он посредник между сказочным миром и реальной действительностью. Правда, сложно теперь философски определить, что такое реальная действительность и что такое реальность вообще. Это другая тема и очень обширная. А когда читаешь или слышишь через какие-то другие инструменты или смотришь, то есть аудиосказка, визуальное изображение ее, это дополнительные какие-то параметры, значит, вы понимаете, да? Если говорящий один, то посредник один. Со всем его сложным мышлением, отношением к жизни и прочими явлениями, прочими чертами. А когда добавляется аудио, когда добавляется видео, это уже дополнительные посредники. Может быть, я не говорю, что это плохо. Может быть, это действительно какой-то спектр восприятия, который помогает нам еще лучше понять. Ведь смысл в чем? Смысл, если мы говорим, что сказка – это закодированная система мироздания, то, значит, через вот эти технологические или иные способы ее восприятия мы получаем наиболее многогранное восприятие мира. Значит, вот, это хорошо?
Да, и я вот сейчас подумала о том, как важно, кто читает ребенку сказку, да?
Совершенно это верно. Здесь важно. И голос, здесь и тембр, здесь и... Мне посчастливилось, потому что я слышала, записывала на аудио, видео и так далее с помощью всяческих вот тех же технологических приспособлений, которых тогда было не очень много. Это было начало вот такого широкого восприятия сказки, записывания сказки. Мне посчастливилось встретиться и услышать не только по-детски, а и от настоящих мастеров. Это были творческие люди, это были необычные люди. То есть, когда мама рассказывает сказку на ночь, это одна тема, одна установка. Вместе с ее большой безграничной любовью к детятку своему, это все равно другая стихия. Но когда рассказывает, допустим, обычный рассказчик, тоже другая тема, потому что он рассказывает в меру своего понимания, не вторгаясь в суть и в сущность этого явления. Но когда рассказывает мастер, это что-то, насколько он вовлечен в этот мир, настолько он и вводит тебя, если, конечно, ты готов к этому. Если ты не готов к этому, то никогда ни из услышанного, ни из воспринятого на сей момент никогда не сможешь сделать выводы. Чтобы сделать выводы, еще надо быть очень сильно готовым.
Еще интересно, вот из того, что вы сказали, а вы сами сказки рассказываете?
Было в детстве. В детстве, да, я выросла в этом, к счастью, хотя времени было совсем мало, а мы росли, ходили в хорошую школу. У нас были прекрасные, как я сейчас понимаю, учителя, я их называю глыбами, титанами, как угодно. Но при всем при этом, вечерами мы, конечно, и рассказывали, и слышали, и слушали, и с удовольствием этот процесс проходил. Мы
включались. Сейчас вы это делаете?
Увы. Есть один фактор, который мешает или помогает, я не знаю, это называется время. Время, которое с возрастом начинаешь так беречь, ну и мало его, мало.
Джульетта Янковна, в чем, скажите, пожалуйста, особенность абхазских сказок?
Опять же, я вспоминаю, с чего мы начинали разговор. Универсальность. Она едина для всего мирового человеческого сообщества. Но у нее есть, конечно, этно-особенности, географические особенности. Не может. Я сейчас не говорю о той географии, которая заключается в самой сути сказки. Я говорю об окружении, о людях, которые выросли в определенном месте, в определенное время, с определенным менталитетом и так далее. Конечно, накладывает отпечаток. Но в сам сюжет для специалистов нет ничего удивительного в том, что сказка все-таки универсальная, волшебная сказка представляет собою в сюжетном, вот как домик, да? Значит, у нее есть 31 функция. И от разной комбинации вот этих самых функций рождаются как бы новые. И именно как бы новые сюжеты. Ничего нового ни в одном сюжете мировой сказки не существует.
Ну да, вот сюжеты многих сказок разных народов мира, они схожи, это тоже отмечают.
Конечно.
Вот этим объясняется.
Ну, в этом и секрет сказки. Знаете как, в мире существует много-много разных субстанций, с помощью которых мы понимаем свой реальный мир. Одни более открытые, другие, вот пришли мы на урок физики, нам говорят, вот эта вот схема, вот это вот уравнение и так далее, да? В сказке то же самое. Только там стадиальность вот такая. Значит, каждый видит то, в какой мере он подготовлен к этому.
Насколько готов, да. Да. Джульетта Янковна, вот в Турции в последнее время проводятся фольклорные экспедиции вот среди абхазской диаспоры. Что вам известно, что это за материал? Насколько он отличается или похож на тот, который собран в Абхазии? Есть ли какие-то особенности, опять же, вот интересно, специфика в чем этого материала?
Безусловно, безусловно есть, но я сейчас не готова говорить о том материале, который собирали мои коллеги, я скажу о своем. Значит, буквально в 89-м, в 90-м, в 91-м году мы выезжали с семьей на территорию Турции для сбора материала. Я готовила так материал для своей докторской диссертации. Я вам скажу, что в таком готовом чистейшем виде, в каком она существовала здесь у нас, к чему я привыкла, собственно, я там не увидела. Возможно, просто мне не встретились такие сказители, сказочники, да, не скажу сказковеды, но в основном, даже если это был сказочный сюжет, это было максимально приближено к канонизированным текстам. То есть канонизированные – это вот более духовные, понимаете, да, может быть, это и коранические, может быть, еще какие-то, но вот с онтологическим привкусом. Меня это удивило. Мной был собран большой-большой материал, к сожалению, он весь исчез в силу известных причин. Но я немножко фаталист. Именно это заставило, видимо, отсутствие материала. Вот как-то так получилось, что тот путь, по которому я шла в этой области, он органично продолжился с 97-го года, с которого я уехала в Москву в докторантуру повторную, потому что война помешала. Я вам скажу, насколько этнографически, географически или еще каким-то привкусом абхазские, местные абхазские сказки отличаются от мирового сюжета. Вот таким же образом, это же отличает и те сюжеты, которые бытуют на территории Турции. Но там уже другая. Видите, кого-то? Если это справедливо для нас, то справедливо и для другого места и времени. У них другое восприятие. Хотя сюжеты, как таковые, естественно, имеются. Ну вот, видите, я боюсь быть многословной, но фольклористика как наука, она же отмежевалась от большого явления, как литературоведение. Отмежевалась она как наука. А теперь вот фольклористика опять идет, вот, значит, было определенное время, когда она существовала сама по себе, изучала совершенно определенные сюжеты, казалось бы, неизменные. А на самом деле теперь получается, что опять диффузия. То есть, видимо, вот этот путь, он изживает себя. Теперь уже идет опять вот распространение в разные стороны. Это не есть исчезновение науки как таковой, а просто у нас глаза шире открываются. Мы видим, насколько все взаимосвязано, насколько все диффузно. Значит, мы сначала от синтеза пришли к анализу, теперь с полученным материалом, с полученными знаниями на новом витке возвращаемся в мир. То есть идем уже опять к синтезу.
Скажите, да, пожалуйста, вот занимаясь изучением абхазской сказки, что удивительного вы для себя обнаружили?
Трудно сказать, что удивительно все. Правда, удивительно все. Это и образы, это и стиль мышления. Это и отношение к себе как к герою, это отношение к маленькому герою, это отношение к, просто к физически раздутым, как нам казалось, раздутым, на самом деле ничего не раздуто. Сказка, ну, как и человеческий мозг, как известно, не может выдумать ничего, кроме того, что имеется либо здесь, либо там, вообще в реальности, объемном понимании этого слова. Все герои, которые нам казались неожиданными, необычными, они начинают укладываться в определенную систему. То есть все то необычное, чем привлекала к себе волшебная сказка, или как часть другого жанра, не часть, а вот диффузный, вот с эпосом, например, богатырская сказка, например. Вот там же все, символика, она одна для всех. Просто она где-то аккумулируется, а где-то так немножко растушевывается. Отношение к человеку и к миру. Это я потом видела в этнографических реалиях. Чисто вот в менталитете нашем. То есть вот такое, что бы ни происходило, к нему относятся, к любому факту наши люди относятся как к естественному процессу, даже к смерти. Вот это удивительно.
Джульетта Янковна, да, есть также мнение, что вот познать сказку до конца невозможно. Вы с этим согласны?
Абсолютно. Абсолютно. Как можно понять универсальность мироздания? К К ней можно только приближаться. Собственно говоря, вот смотрите, модель какая. Невозможно понять по разным причинам. Это мы сейчас говорим с вами о психологической непостижимости, о философской непостижимости. Давайте проще. Вот записываем, что такое вообще сказка, что такое вообще фольклорное творчество. Именно вот в этом ракурсе. Не все фольклор, признаюсь, я немножко претенциозна. Я выделяю только волшебную сказку, все остальное меня не очень увлекает. Увлекает только в том срезе, в каком надо сравнивать. А сравнивать надо со всеми, не только вот в этой сфере, но со всеми науками, какие только доступны исследователю. Что такое вообще сказка? Ее фактически в записанном виде не должно существовать. Ее нет. То есть мы записали, это вот как фотография. Сфотографировали человека. Вроде бы есть, а его там нет. Вот так вот. И почему в свое время мне было предложено гениальным исследователем, мне действительно человек-везунчик, мне везло на учителей. И у меня был руководитель, в дальнейшем консультант, человек с мировым именем, такой исследователь. И он мне сказал, записывайте много раз одно и то же. Мне это показалось очень странным. Для чего? Это только потом поняла, что сколько бы я ни записывала, я не запишу тот единственный сюжет, который существует априори. Его невозможно записать, потому что есть скелет, а сказки нет. Вот сюжет есть, а вот этого нет, потому что сказка – это прежде всего текст, текст, да любой, наверное, это прежде всего существующий в умозрительном отношении. А записанный он только – это одна его ипостась, всего лишь. Значит, ничто не совершенно, ничто недостижимо.
Спасибо вам большое за интереснейший разговор. Я напомню, уважаемые радиослушатели, в нашей студии была языковед, литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, проректор по научной работе Абхазского государственного университета Джульетта Адлейба. Мы говорили о сказке. Спасибо.
Благодарю и вас.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.